говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Владимир Путин решил сыграть на поле Дмитрия Медведева. Он создает собственное агентство по инновациям. Так и называется агентство стратегических инициатив. Так хочется добавить и инновации. Пресс-секретарь министра, премьер-министр Дмитрий Песков пояснил, что будущее этого агентства выглядит так. Это станет общественным институтом при председателе правительства. По его словам, создание агентства – целиком идея Путина. Оно фактически станет лифтом и для его проектов, и для людей, которым немногого не хватает для того, чтобы сделать качественный рывок. Как пояснил господин Песков, это новая площадка по продвижению интересных и современных проектов, в том числе и прежде всего в социальной сфере. В этом описании комментирует «Коммерсант». Инновационный проект Владимира Путина выглядит как премьерская альтернатива аналогичным инициативам президента Дмитрия Медведева, ну, таким как фонд Сколково, например. А собеседник «Коммерсанта», не названный, впрочем, считает, что новый проект Владимира Путина отодвинет на второй план все президентские инновационные проекты, в частности, все тот же фонд Сколково, на оси, так, это вот аббревиатура нового премьерского проекта, на оси должны сойтись все регуляторные и финансовые потоки по новым проектам как раз к 2012 году, когда начнется перераспределение средств и функций ведомств в преддверии выборов. Короче говоря, перераспределять средства в пользу Путина на его, уже теперь его персональные модернизационные программы. Матвей Гонопольский, обозреватель радио «Эхо Москвы» и комментатор, колумнист газеты «Московский комсомолец», считает, что Путину нужна модернизация для избрания его президентом. Считаете ли вы, уважаемые слушатели, точно так же? А если нет, то зачем Владимиру Путину эти модернизационные проекты? Свои мнения присылайте на номер 660-1046 и СМС ждем на номер +7 903 743 2801. А Матвей Гонопольский сегодня у нас в гостях. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я бы хотела начать, вот пусть наши слушатели пока подумают, зачем Путину модернизация, а я начну совсем-совсем со свежей истории, которая связана с прошедшим праздником. Я сейчас эту историю сняла с Интерфакса и прочитаю. Тут очень важны там несколько наречий. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин вмешался в ситуацию с ветераном Великой Отечественной войны из Воронежа Василием Засуриным, которому отказали в предоставлении жилья в рамках специальной программы. Сегодня утром, это вот сейчас происходит, Путин позвонил губернатору Воронежской области и предложил представить ему детальную информацию о ситуации. Губернатор детально доложил о произошедшем, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера. По словам пресс-секретаря, губернатор проинформировал Путина, что на место будет отправлена комиссия, чтобы предметно разобраться с причинами происшедшего. То есть в одном сообщении два раза детально, один раз предметно. Но история до сих пор не закончена при этом. Считаете ли вы, что такое вот эта забота, неожиданная забота Владимира Путина о ветеранах после случившегося Дня Победы? Это от души или это опять к выборам?
Это вопрос мне?
Да, ну, конечно, вам.
Вопрос.
Ну, как же, конечно, вам. Вы же, в общем, ну, в голову,
я думаю,
к ним иногда что залезаете.
Нет, ну, залезть в голову Владимира
Владимировича, как
и Дмитрия
Анатольевича,
вряд ли возможно. Попытки. Я просто думаю так, что, ну, во-первых, эта тема как бы по-настоящему, это или не по-настоящему, искренне или не искренне, это не мое дело. Я журналист, я, так сказать, освещаю то, что происходит. Я просто хочу вот что сказать. За плечами Владимира Владимировича Путина 12 лет существования с нами, и мы видим, что сделано и чего не сделано. Поэтому если, например, у Медведева какие-то его действия, порывы, увольнения, крики о модернизации, реальные шаги для модернизации и прочее, воспринимается как у человека, у которого нет вот этого бэкграунда, да, то у Путина есть 12-летняя история руководства этой страны, обладая, и это не просто история руководства, это история руководства самодержца, это человека, обладающего царской властью, властью абсолютной. Ну и вот то, что сделано, то и сделано. Поэтому почему появилась вот эта статья, и почему сейчас, например, какие-то шаги премьера страны воспринимаются довольно скептично, не только мной. потому что я там привожу фрагмент песни Валентины Толкуновой. «Где ж ты раньше был, целовался с кем себе самому изменял?» Где раньше был?
Со своей модернизацией.
Да не с модернизацией, вообще вот со звонками ветеранов, да. А-а-а. Ну вот, вот каждое движение, которое делает премьер, наводит на весьма тревожные размышления, о которых я пишу в этой статье.
Когда я сказала, что вот в голову влезть, вы эту статью заканчиваете совершенно однозначным, как сказать, заявлением, а он хочет, очень хочет. Это речь идет о том, что Владимир Путин будет президентом России, если захочет. И вы от себя говорите, а он хочет, очень хочет. Это же значит, вы его мысли читаете?
Ну, не читаю мысли, я анализирую то, что происходит. Дело в том, что если бы он не хотел, то он бы не решился на то, на что решился. А он решился на несколько шагов, которые, ну, просто категорически опускают, это я в блатном смысле говорю, нынешнего президента Медведева. И перехват, причем, ну, конечно, можно сказать так, что на слово модернизация, на слово инновация нет лицензии. Пожалуйста, я сегодня могу заявить, да, но я напомню, и вам напомню, и себе напомню, что Медведев создал такую структуру, которая называлась «Инсор». Это такая крупная структура, куда вошла мозговая группа людей, которые должны были предложить модели модернизации страны. И мы знаем, они много чего предложили. И, в частности, в своих докладных записках, статьях, они говорили о том, что экономическая модернизация, инновации в стране категорически невозможны без определенной политической либерализации. Не в том смысле, чтобы Гонопольский или Новодворский или Шендерович или кто-нибудь пришли к власти. Вопрос не в этом. Просто должен быть запущен самоочищающий механизм, который делает постоянную санацию властных структур. Вот почему? Потому что легко царю сказать, например, рейдерство прекращено с сегодняшнего дня. Да, вот мы прекращаем рейдерство. Но дело в том, что рейдерство будет продолжаться. И у каждого рейдера, возле каждого предприятия не поставишь полицейского. Значит, должно быть много миллионов Навальных, да, условно говоря, которые будут сигнализировать об этом, писать. Да, должен быть нормальный суд. Ну, в общем, мы представляем это для того, чтобы не было рейдерства, чтобы о фактах рейдерства любого тут же становилось известно, и чтобы суд принимал адекватные решения. Мы видим, что этого нет. Заключаю.
Значит, ну да, если у президента захватили идею, так что
ну да, и вот
говорить.
Перед нами, мне, я с грустью это говорю, перед нами абсолютно рейдерский поступок, когда человек сделает. Что делает рейдер? Он присваивает себе предприятие, удачное соседа, но для чего он это делает?
При этом формально законность соблюдена. Очень трудно в суде потом
Владимир Владимировича да, прикрыл. Судить Владимира Владимировича
да.
никто не будет. Это он сейчас...
Но вы только что сказали, тем более,
да.
что модернизация – это не приватизированная
служба. Но самое главное, он поступил как типичный рейдер. Он взял и перехватил денежные потоки. Вот мало кто, может быть, обратил внимание на ту фразу, которую вы сказали. Отныне все, что связано с модернизацией, об этом сказал тот самый неназванный источник, будет идти через вот это агентство по модернизации Владимира Путина. Поэтому вдруг в одну секунду Сколково становится, как это, помните, говорили, что Брежнев – это мелкая политическая фигура эпохи Пугачёвой. Значит, у нас Сколково становится мелким проектом, крохотной частичкой, пока непонятных, нет ни идей, ни какой-то программы, ни что это будет, ни сколько будет денег. Просто сказано «Вы все моя часть».
Смотрите, как мы уже быстро забыли о том, что когда появилась Сколково, мы точно так же говорили, что пустая трата денег,
нет,
бюджетные...
Нет, мы так не говорили. Таких разговоров не было. Был просто разговор, я напомню вам, простой. Зачем создавать новую структуру, когда существуют наукограды? И что делать с этими наукоградами?
Совершенно верно. И зачем создавать его именно в этом месте? Да. И, между прочим, именно поэтому уволился из известия Максим Соколов, который поставил под сомнение вот эту президентскую идею в этом месте и в этот час. Эту заметку не опубликовали, и он сделал ручкой вот этой своей газете. Продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях обозреватель радио «Эхо Москвы» и колумнист газеты «Московский комсомолец» Матвей Гонопольский. Говорим мы о новых модернизационных проектах премьера Путина. Вспомнили, сколько... Вот первый же человек, который нам пишет, жалеет деньги. Хватит ли нам бюджетных денег на их забавы и игрушки? Ведут себя как капризные дети. Какой-то клинический случай.
Я, если позволите, хотел бы успокоить этого человека. Этот проект не зря не имеет никакого наполнения, потому что никакого агентства не будет, вернее, оно будет, но точно так же, как было, я не помню, я там статью пишу в этой статье, какое-то министерство по...
Было-было-было, по развитию.
По развитию. И так далее. Оно существовало...
Федеральное агентство науки и инновации.
Значит, оно существовало, я напомню, по-моему, с 2002 по 2008 год, и булькнуло, его нет. Значит, не беспокойтесь, дорогой, как там, Семён Иванович
Роза.
Значит, никто никуда не идет. Раз уж вы Роза, то я говорю, соответственно, никто никуда не идет, и ничего создаваться не будет. Сейчас самое главное, чтобы вы поняли, для чего это сделано, что премьер страны не ретроград, что и ему не чужда идеи модернизации. И для меня это была сенсация, когда вдруг я читаю на Ньюсрукоме новости, я просто не знаю, что сказать. Написан заголовок: «Премьер страны Владимир Путин недоволен темпами модернизации». Ну, это, знаете, это вот как сказать, там это как горячий лед или там ночное солнце.
Фактически
вот
он недоволен тем, как работает Дмитрий Медведев.
Может быть, они там, в общем, короче говоря, не волнуйтесь.
Тот же отвечает за модернизацию,
да,
а этот недоволен.
Деньги распилят, но по другому поводу, слава богу, никто этим заниматься не будет. Почему? Еще раз повторяю, модернизация в ее истинном смысле всем нашим радиослушателям абсолютно понятна. Понятно, что в стране перекошенной, погрязшей в коррупции, та-та-та-та, я не буду сейчас, знаете, вот это вечно говорить про Россию, вполне понятные, очевидные вещи, подчеркиваю, про путинскую Россию и в каком-то смысле сталинскую Россию, вот, которая сейчас продолжает свое существование, айфон здесь не выпустишь, его можно только собирать. Поэтому никто ничего не будет модернизировать.
Ну, хорошо, думайте о России.
Нет, собирать можно. У нас шикарные телевизоры. Вы что, не знаете, 3/4 бытовой техники, самой новейшей, собирается в России отверточной сборкой. Прекрасно.
И
все.
Айфоны?
Нет, айфоны нет. Нет, но айфоны собирают китайцы. Ну, будут собирать айфоны у нас, да, не проблема. Я просто хочу сказать, что этот выкрик, у него конкретная цель. Вы же не помните, Роза, вот про этот институт модернизации. Точно так же про это агентство вы забудете, потому что никто его не собирается наполнять. Его наполнят содержанием только в том случае, если нужны будут деньги. Вот если нужны будут деньги, то придумают какую-то программу, там, например, модернизация, не знаю, космоса, да? И вот под модернизацию космоса деньги перекочуют туда, куда надо.
Пишет нам слушатель: должны ли капиталисты-производственники вкладывать свои прибыли вот в эту модернизацию, или эта задача сугубо бюджетная? Жильцов вот задает такой важный вопрос.
Ну, здесь понятно, что бизнес – это есть бизнес, и государство, я напомню роль государства. Государство обеспечивает безопасность и распределяет налоги. И заботится о соблюдении Конституции, используя силовые методы, то есть аппарат подавления, аппарат насилия, армию и полицию. Больше ничего государство не делает. Единственное, что делает государство в бизнесе, если государство видит перспективные, необходимые стороны развития народного хозяйства, как принято было говорить в советское время, оно немного его финансирует.
Или, например, как мы видим в истории с Соединенными Штатами, помните, когда там случился этот страшный дефолт и так далее, и так далее, то они поддерживали, чтобы... То есть, опять же, для чего? Не потому, что ты любимый банк, на тебе, потому что там работает мой дружбан и так далее. Просто потому, что этот банк связан с миллионами людей. И если он рухнет, где-то будет безработица, а где-то люди будут вынуждены продать дом. Вот поэтому вот эта вынужденная санация, да, вот эта вот помощь государственная, подчеркиваю, под проценты, это тоже роль государства. Поэтому, конечно, этим должен заниматься бизнес. И, кстати, я очень признателен вот радиослушателю, как его зовут?
Жильцов.
Жильцов. Вот вдумайтесь, господин Жильцов, как мы живем, через какое одно место мы живем. Вы абсолютно правы, что модернизацией... Вот в Америке же нет никакой программы модернизации. Там иногда выходит Обама, который говорит, ну вот знаете, судя по всему, наверное, Америка будет первым, но... Он зовет глав крупнейших корпораций, которые ему говорят, вообще у нас вот такая проблема, но в принципе мы идем вперед. Разве Обама дает указание этому не Гейтсу, а вот который Apple, как его забыл я фамилия, ну вот этот вот, мы знаем, о ком мы говорим, разве он ему дает указание, значит, к декабрю выпусти iPad 2? Да нет, тот сам выпускает, когда нужно. Поэтому вы абсолютно правы, господин Жильцов, модернизацией занимается бизнес. Но наш бизнес находится там же, где и модернизация.
В интернет нам пришло сообщение, которое подтверждает, что к Владимиру Путину и, наверное, уже теперь Дмитрию Медведеву на Украине относятся гораздо лучше, чем в России некоторые отдельные журналисты или там политологи. Владимир Владимирович из Киева пишет, что Путин, Медведев, команда работает. А как они будут танцевать и под какую музыку? И кто будет дирижер? Они сами решат, они делают свою работу очень хорошо. Человек из Киева виднее.
Я могу сказать одно. Да. Добро пожаловать в Россию.
В Россию. Оленька из Тарусы взялась писать нам письма, уже второе письмо. Пишет, мне жалко ее, действительно. Иногда, признаться, хочется спросить глубоко почитаемого Матвея Ганапольского и не менее уважаемую Елену Рыковцеву, а что, других более насущных тем нет для обсуждения, нежели очередной трёп о тандеме с кисточкой? Вот вышла в свет третья книга молодого историка Андрея Виноградова. 15 мая в Оксфорде на престижной научной конференции выступает с докладом его ровесницы А. Калинина. Это разве не интересно? Поэт Гондлевский закончил очередной цикл стихотворений, это тоже по боку. В Москву съезжаются немцы, чтобы участвовать в открытии года науки между Россией и Германией. Зачем нам слушать в очередной раз про то, что из двух зол лучше выбирать Медведева? Только потому, что ведущая радио «Свобода» из Вологды и модный в узких кругах журналист из Киева. Это вы, наверное, из Киева. Типа, а да. Я из Вологды. Хотя я, конечно, мечтала бы побывать в Вологде однажды. Но пока не довелось. Не желают говорить о чем-либо, кроме политических сплетен. Я хочу вот что. Это как бы к нам все-таки вопрос. Вот к радио. Олечка, дорогая, мне действительно вас очень жаль. Вы напрасно увлекаетесь в таком случае политическими программами. Вы послушайте наши замечательные «Поверх барьеров», вы послушайте клубы Аги и Елены Фанайловой. У нас обо всем этом говорится на радио, но не может одна программа «Час пресса» закрыть все эти темы, которые вас интересуют. У вас очень-очень широкое поле для ваших интересов на нашем радио, но в других эфирах.
Ну, я бы иначе, Оленька, да. ответил этой чудо-девочке. Я бы просто обратил внимание, что «Час прессы» – это политическая программа, которая обсуждает политические новости. Поэтому, ну, не мучайте себя, действительно послушайте те программы,
конечно,
которые предлагает
конечно.
Лена Рыковцева.
Но я с удовольствием прочитала, вот я для того, чтобы другие слушатели, не только вы знали об удачах людей культуры,
науки. А то морщинки могут появиться
на лице. Да. Ну, наконец, вопрос от слушателя под названием «Страна единая Россия». Он пишет так. Агентство стратегических инициатив или это будет перелицовка фонда эффективной политики? Я много лет пиджак ношу, давно потерся и не нов он. А если серьезно, шутки в сторону. Я интересуюсь, кто войдет в состав экспертной комиссии ОСИ по оценке стратегических инициатив? Значит, первый вопрос. Не перелицовка ли это фонда? Не туда ли Глеб Павловский будет перераспределен после своего увольнения из Кремля? И второе, кто же будет этим все-таки заниматься, на ваш взгляд, персонально всей этой истории?
Ну, я уже сказал чуть ранее, что я предполагаю, что никто. Я предполагаю, вы, наверное, прочитали, что да. этот, как называется вот это чудо-агентство, да?
Там агентство стратегических инициатив.
Значит, вот это агентство стратегических да. инициатив, оно предполагает работать с какого времени, с какого года? Отвечаю, с 2012. Угу. Значит, вы сначала выберете, кого надо, а после этого оно будет работать, если так решат. Ну, а что касательно Глеба Олеговича Павловского, то я думаю, что... в эту лабуду он встревать не будет, потому что при всех его удивительных метаморфозах его личности человек он с мозгами.
Вы считаете, что Народный фронт, который создает Владимир Путин, найдет ли отклик в самом народе? Вы знаете, Матвей, я хочу поделиться с вами совершенно неожиданным наблюдением, которое я увидела вчера на бульваре. Сидела группа старушек, и рядом с ними стояла еще одна бабушка, видимо, которая читала им политинформацию. И она очень громко и четко на весь бульвар говорила, и они ее внимательно слушали. Путин раздает распоряжения, а они не выполняют. Эти его чиновники не выполняют, а он им так, а они нет. Народ вот так на это, может быть, действительно фронт, может быть, действительно он создаст этот фронт народный, действительно, при себе, чтобы его заставить чиновников выполнять свои распоряжения.
Я думаю, я могу только сказать одно, я и рад за этих бабушек, и самое главное, что я Путину желаю успеха. Сейчас две вещи важные, я считаю, ну, три важные насущные вещи, и я пойду снизу по их, это, ну, вот это агентство преобразования в страну молока и меда, но это на третьем месте оно, да,
это
как
хорошо
бы покричат
бы.
И так далее, да. На втором месте этот Народный фронт, потому что дела у Единой России понятно какие, и когда смотрят на эти лица, то уже как-то даже тем, кому все равно и кому по барабану, они как-то, ну, с трудом идут, а еще же выборы в декабре у нас, понимаете, очень тяжело. Ну и кроме того, я не буду называть Единую Россию, они злятся очень, обижаются, они говорят, что вот они все для страны, вот последнюю копейку. И, к сожалению великому, вы знаете, как с подачи Навального, о котором я еще скажу им, прилепили какое название, значит, что, ну, Единая Россия, вы знаете, как она называется, партия кого?
Ну, вот этих.
Ну, вот этих, да, нехороших людей, просто я не знаю, чтобы они там в суд не подавали на Радио Свобода, но все знают уже, да?
Да.
Вот, и поэтому, конечно, Путин, который Владимир Владимирович...
Нет, я скажу, жуликов и воров, потому что так пишет московский комсомолец в своих заголовках.
Я такого говорить не буду, значит, вот этих самых. Да, вот этих самых. Так вот, значит, видите, вы сказали такие слова жестокие про наших...
А я процитировала заголовок
МК. Да. В общем, короче говоря, Владимир Владимирович уже не хочет, он и так от них отстранялся всю жизнь, а теперь они просто висят гирями на его ногах, поэтому должны появиться какие-то личики какие-то, которые будут на экране сиять, и там не будет Грызлова и этих опостылевших депутатов. Вот для чего делается это Народный фронт. То есть... Он-то знает, что его изберут, как он скажет, но дело в том, что просто на экране должны быть другие лица, потому что он-то не будет участвовать.
Почему у вас так лицо искривилось при этом, когда
что...
вы говорите о других лицах, хороших и чистых?
Еще раз, вы тоже поймите человека. Владимир Владимирович не участвует ни в каких публичных дискуссиях. Он выступит с очередным четырехчасовым каким-то обращением к народу, поцелует собачку, а время, пауза у нас, да?
А у нас пауза.
Ну, я расскажу, что он будет делать в следующей части.
В следующей части мы послушаем новости, а также я сообщу, что сегодня Народным фронтом займется вечером в 7 часов Виктор Лизунков из Санкт-Петербурга. Он будет разбираться, возможно ли создание Петербургской организации Общероссийского народного фронта со своими
Она
гостями.
Она не только возможно, но и будет. И
посмотрим, разберется в 7 часов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Суд в Минске продлил до 13 июня домашний арест журналистки Ирины Халиб. Она обвиняется в участии в массовых беспорядках в Минске после выборов президента Белоруссии в декабре прошлого года. В Вильнюсе приговорен к пожизненному заключению милиционер рижского ОМОНа Константин Михайлов, признанный виновным в убийстве литовских пограничников в 1991 году. В Анцукульском районе Дагестана неизвестные взорвали сегодня утром автомобиль начальника районного управления образования Лабазана Магомедалиева. При взрыве никто не пострадал. Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось отбросить войска Муаммара Каддафи от порта в городе Мисурата и окружить их в районе аэропорта. Сирия не будет бороться за место в Совете ООН по правам человека. Об этом на условиях анонимности сообщили дипломаты. Официального подтверждения от властей Сирии пока не поступало. Полиция Туниса арестовала около 200 человек, участников акции протеста, которые в воскресенье переросли в беспорядки. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, большая группа боевиков совершила нападение на базу полиции. Нападение было отбито. Глава йеменского отделения Аль-Каиды заявил, что после убийства Усамы бен Ладена террористы усилят свою борьбу. Президент США Барак Обама призвал провести реформу законодательства, связанного с иммиграцией, и подверг критике республиканцев в Конгрессе за нежелание его поддержать. Греческие профсоюзы сегодня проводят всеобщую 24-часовую забастовку в знак протеста против мер строгой экономии, введенных правительством. Сегодня открывается 64-й международный Каннский кинофестиваль. Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил выдачу разрешений на строительство в историческом центре города.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас Матвей Гонопольский, обозреватель радио «Эхо Москвы» и колумнист газеты «Московский комсомолец». Мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, зачем Владимиру Путину модернизация? И просим вас звонить по номеру 8 800 222 12, это телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, смс мы ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а в первой части программы Матвей также еще начал говорить о том, зачем ему Народный фронт.
Да, я хотел договорить, просто чтобы понимали. Это несложно, и это ни для кого не обидно. Просто часто, когда говоришь о политике, и когда там говоришь о Путине, то это воспринимается как-то антипутински. Да нет. Люди поступают, как они могут, для выполнения каких-то политических задач. Вот давайте представим себе там выборы «Единой России», а потом выборы президента Российской Федерации, куда, так сказать, намылился национальный лидер. Вот смотрите. Ну вот представьте себе, я вот говорил уже в первой части, начал говорить, что Путин, он ни в каких дискуссиях не вступает. Да? Значит, до выборов и тех, и этих будет четырехчасовое, наверное, пятичасовое шоу, где Путин ответит на все вопросы, потом покажут его там полуголым, потом он поцелует какого-то тигренка или, не знаю, моржа какого-то. Ну, в общем, будет все по накатанной этой самой, это для женщин, чтобы увидели, что атлет и так далее. Ну, все как полагается, да? Но потом дело дойдет до сути. А суть какая? Ну, вот представьте себе, там, обращение. Вот эти, знаете, телепередачи будут, когда, ну, вот это такая фигня, когда якобы они агитируют, обращаются к гражданам, вот эти партии, да? Ну, и вот появится опять Грызлов, а потом кто-то там, кому мы... Понимаете, да? Это уже не годится. Но я... Почему фронт, просто чтобы вы поняли? Вот представьте себе, есть масса каких-то нормальных людей. К ним приходят и говорят, вот вы можете там, типа, держать, так сказать, это самое. Те говорят, ну да, но те говорят, но мы не будем в Единую Россию. Они, не, вам не надо вступать.
Не, да, не будем вас позорить.
Да, нет, не позорить. Ну, зачем так?
Не, ну, просто, нет, да. Но они же не дураки, они понимают, потом, что вступить в Единую Россию — это репутационный ущерб.
Потом
понести.
Это история с Бабкиной, это вот потом отказы, вот это никому не надо. Короче говоря. Значит, Грызлов уже не появляется, а появляются разные люди, охотники, рыболовы, не знаю, мамы с детьми, союз каких-то матерей, как, и так далее. И они все говорят, вот давайте за Владимира Владимировича, давайте за Единую Россию.
Вот бабушки
и так далее.
Мои с бульвара
бабушки
придут.
Бабушки,
да,
с бульвара придут только за это. Понятно, да? Поэтому здесь нет... Здесь даже, знаете, тут это простой холодный политологический расчет такой, вот, который делается на кончике ручки. Вот так сказать, что мы можем сделать, кого мы можем подтянуть.
Ну да, весь...
Никакой, тут никакой заботы ни о чем, ни так далее. Технологически какая задача? Понятно, что Чуров посчитает так, как нужно. Значит, мы должны как-то, чтобы люди хотя бы пришли. Потому что правы мои коллеги, когда они говорят, если будет меньше 50% у Единой России, это позорище. Ну, то есть, ну, народ просто не поймет. Почему? Потому что надо как-то, чтобы, ну, вот, ну, на это сам. Вот чтобы, как Жванецкий, знаете, ну, это сам, ну, чтобы это...
А чтобы
вот,
было,
чтобы было
говоря,
оно.
Да.
Поэтому нужно, чтобы свежие лица появились, потом народец пришел. 50, хоть там, 51%, 52% и так далее. Уверен, будет 67%, никаких проблем, потому что мы видим страшную конкуренцию.
Мы видим бешеную конкуренцию у этого самого, у Путина и у «Единой России». Это, конечно, Жириновский «Орел», и это, конечно, этот коммунист Зюганов. То есть мы видим, как они сцепились в смертельной хватке, схватке за ваши голоса, за это и так далее. Поэтому все делается так, как должно быть, и оно будет так, как должно быть.
Я почему все время спрашиваю слушателей, зачем Путину модернизация? Потому что очень правильно пишет Владимир, например, Путин победит на выборах, если пожелает при любой модернизации, и в ее отсутствие тоже добавляю я. Зачем мы еще эти игрушки? Что для народа эта модернизация? То, что он объявит, проговорит?
Объясню, да, объясню. Вам, как зовут этого человека?
Владимир.
Владимир, вам кажется, что это сложно. Но как вам сказать? Вот вы, в принципе, вот если у вас подметки стерлись, вы можете и так ходить. Но если вы идете в приличный дом, вы либо купите новые туфли, либо пойдете к обувному мастеру, он сделает. То есть поймите, ну там, ну как, ну там есть Сурков, там есть люди, которые. Ну, это же как-то должно выглядеть, понимаете? То есть, не потому, чтобы изменилась там ваша жизнь или что. Это имиджевые вещи, за которые вы платите свои налоги, за которые собираются. Вот я пишу в этой своей статье. Это же имиджевая вещь. Еще ведь до агентства и до этого всего мы же были свидетелями одного грандиозного события. Медведев сказал, надо бороться с коррупцией. Угу. И ты знаешь, бесконечно увольняет каких-то генералов и так далее, и так далее.
Не прекращает
увольнять. Не прекращает. Угу. Что ты думаешь, 50 тысяч наших собрались на проспекте Сахарова, угу, как известно.
Угу, да.
При этом они сказали, что каждый из них снял антикоррупционный сюжет по видео, и что они это передали в полицию. Я задаю вопрос. Опять Жванецкого вспоминаем. Ну?
И?
Нет, и я даже не говорю. И много. Ну? Ну, хоть где-то, хоть кто-то, хоть одна пятидесятитысячная. Ну, где-то же что-то мы да... Но дело в том, что, поймите, на вас... Никто силы не тратит, это я радиослушателям говорю. Поэтому, конечно, надо было бы, теоретически, ну, чтобы хотя бы 3-4 дела, я думаю, коль я на «Эхе» сегодня говорил об этом, сейчас я это говорю, ну, они там почешут одно место и скажут, да заткните ему рот этому Гонопольскому, давайте какое-нибудь там сделайте, чтобы это по сюжету типа было, да? Но заметьте, прошло больше месяца, ничего. 50 тысяч человек как будто не стояли на этой площади. А уже агентство, а уже на Селигере они опять будут встречаться. Понимаете? То есть на вас сил вообще никто не тратит. Но вам вот... только говорят, что предлагается сделать, потом они же это делают, но... Но не предполагается, что вы спросите.
Я все равно вижу в этом большое противоречие. На вас эти агентства не рассчитаны, потому что вы в них все равно не поверите. Людям, обычным, со скамеек, они не нужны. Тогда для чего? Все-таки только распил. Вот я не знаю, мне кажется, что единственное, чуть-чуть имидж, но побольше все-таки бюджет.
Тут мы переходим к трагическому. А-а-а. Это к Навальному, и я сегодня сделал официальное заявление в эфире «Эхо».
Да.
И сейчас делаю его на радио «Свобода». Повторяю, Навального решили посадить.
Да.
Я понимаю, что решение принято, и дальше я могу сейчас просто кратко, это будет эксклюзив, рассказать, ну, мой эксклюзив, мне никто не говорил. Значит, после третьей
теперь
попытки...
Это будет наш эксклюзив.
Да, после третьей попытки открыто уголовное дело. Наконец открыто. Оно не открывалось в Кирове.
Да-да-да.
Оно открыто здесь. Значит, у нас скоро... Навальный сядет. Значит, как это будет? Будет очень просто. Все будут кричать, это невозможно, его по политике и так далее. Будет сначала следствие, потом он будет вынужден прийти на суд, потом точно, как в духе Ходорковского, прокурор скажет все, что он там бандит-убийца и ноги по щиколотку в крови, после чего... Он будет надеты наручники в зале, потому что судья просто прочитает то, что говорил прокурор, и после этого он сядет где-то на 5 лет, ну не на 5, на 3 года. Значит, почему я это говорю? Потому что у нас понятно, кто собирается быть президентом, и он не собирается портить себе настроение и свои года президентство вот этим зудящим комаром, который делает там всякие расследования. Поэтому я лично не знаком с Навальным, я только брал у него несколько раз интервью. Я считаю, что он делает очень важное дело для России. И поэтому, именно поэтому, я предлагаю ему, чтобы он немедленно Россию покинул. Потому что он сядет в тюрьму. Это будет очень скоро. Машина запущена. А ее, то есть потом он станет народным героем, потом о нем будут слагать легенды, мы опять будем говорить, что это второй Ходорковский, третий, там какой-то четвертый. Суть не в этом. Суть в том, что этот человек должен сидеть, к нему должен ходить его адвокат. Почему? Даже ему дадут 1,5 года. Людям нужно объяснить, что безгрешный в этой стране только один человек, все остальные замазаны. И я акцентирую ваше внимание, что сейчас, вот я сегодня там читал сообщения на пейджере и так далее, мы не дадим его в обиду. Я спрашиваю, кто вы? Кого вы не дадите в обиду? Это будет заседание, потом будет кассация, потом суд второй инстанции, более высокой инстанции, подтвердит этот приговор. Не имеет значения, пусть даже он посидит неделю, а он сядет не на неделю, я говорю, он сядет на 3 года. Дело будет инспирировано, все, опыт есть. Все визги и крики людей, которые считают, в том числе и я, что он борется против коррупции и нажал на, как у женщин, на точку G, понимаете, или ЗЮ, у власти. Власть, наконец, обратила на это внимание, и решение принято. Понимаете, нужно было взвесить, открывать ли уголовное дело против человека, который ассоциируется с борьбой с коррупцией. Я понимаю, что это решение власти далось нелегко. Я понимаю, что они просчитывали все реакцию Запада, так сказать, крики правозащитников и так далее. Многие вещи просчитывались. Но кое-кто сказал... И вы что, хотите, чтобы до 24-го года вот это вот все было? Нет, ребята, такого не будет. Дело запущено. Повторяю, Навальный будет сидеть очень скоро.
Вот Владимира Путина мы упрекаем в том, что он руководит судом. А
нет,
вы могли
подождите, одну минутку,
разобрались за
одну
суд,
минутку,
за следствие и за политическое решение.
Я что, упрекаю Владимира Путина хоть в чем-то?
Нет, нет.
Упаси Боже!
Когда Владимир Путин рассказал на пресс-конференции о том, что есть преступники, у которых по локоть в крови и так далее, и они должны сидеть, и вор должен сидеть в тюрьме, все вот высказались в том смысле, что это не юридически неграмотно. Вы сейчас решили за суд, за следствие и даже за тех, кто отдавал команду. Грамотно ли это? Вы приняли сейчас решение за суд, за российский суд, и за прокурора, за всех. Вы его посадили лично.
Я, ну, не знаю, должен ли я повторять все сначала, это такая журналистская провокация Елены Рыковцевой.
Ладно, это провокация.
Значит, еще раз.
Послушаем
для того, чтобы борьба с коррупцией в России на том уровне, с тем глубоким содержанием, которое делает Навальный, было продолжено, необходимо, чтобы он был на свободе, сомневаясь, что у него будет такой же безлимитный интернет в тюрьме, как у него есть сейчас на свободе. Поэтому он должен подумать... И во имя того дела, то есть я понимаю, что в реакции, вот завтра будет написано, что там я продажная тварь Кремля, которая у меня слив и так далее. Ну, типа, что я его советую ему уехать из России.
А, что вы провокатор.
Да-да-да, что я провокатор.
Ну, да.
Ну, к счастью, у меня есть моя репутация, которая хорошо известна, поэтому не боюсь этого. Просто говорю, я уважаю то, что он делает. И поэтому он не дурак, он понимает, что машина запущена, и у этой машины есть только одна дорога, понимаете? Потому что он, как помните фильм, он враг государства.
Ну хорошо, если он понимает все так же хорошо, как и вы, то что будет означать его решение остаться в России и пойти в этот суд? Что он такой же, как Ходорковский?
Сядет.
То есть самоубийца.
Понятно. Нет, он не самоубийца, он сядет. Еще раз повторяю.
Нет, что будет для них? Нет, если человек понимает, что он сядет, остается в России, идет в суд. Что это значит? Что это за человек в таком случае? Как
не
мы его
знаю,
характеризуем?
Не знаю, я не могу его характеризовать. Я просто что вижу, а я как Акын. Вот то, что я вижу, я об этом говорю.
Ну, Сергей из Москвы, здравствуйте. Говорите, что вы видите?
Здравствуйте. Да. Я позвольте я про модернизацию, не про тюрьму немножечко.
Давайте.
Да, спасибо большое. Мне довелось быть, я простой человек, сразу говорю, мне довелось быть в Сколково, и я видел, когда приехал там царь, эту суматоху, все, вот наконец царь приехал, или царевич, или его заместитель. И что я вижу? Дядечки в чиновничьих хороших костюмах, в кепках Лужкова, это, наверное, ученые по нанотехнологиям, помолодевшие их ассистенты, помощники тоже в этих кепочках, молодые кепочки, такие меховые, наверное, знаете. И, в общем, вот это вот такая вот масса этих людей, они вот ходят, разговаривают в это, внутри этой стекляшки такой хай-тековской, очень казенной. Ну, дело не в этом. Среди этих всех людей было два интересных человека. Один из Discovery, такой японский ученый, который про космос разговаривает, я его видел и поблагодарил. А второй мальчик, парень такой с рюкзаком из Самары. Вот он как раз связан был с нанотехнологиями. И я взял, задал ему вопрос. Как вы считаете, мы просто чашечку кофе пили, как вы считаете, вот интересно это мероприятие, где все с царскими, с барскими замашками, все в порядке, казалось бы, так много людей в этих кепках. Он говорит, я ничего в этом не увидел. И меня вот вдруг что поразило. Ну, какие же у нас модернизации, если молодой парень, наверняка специалист, да, инженер, наверняка он хорошо учится с компьютером в ладах, на «ты». И он говорит, нет, неинтересно. Вот вам показатель Сколково. Сейчас новая модернизация, другой наш царь будет, да, наша двуголовая страна.
Сергей, вот смотрите, уже не согласен с вами Матвей. Матвей, в чем вы не согласны с Сергеем?
Ну, движения нет, сказал мудрец бородатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Значит, он же там увидел этого молодого парня с рюкзаком.
Вот его вам... позвали туда.
Да, значит, давайте все-таки, давайте не плевать в попытки. Строится Сколково. Ну, поионизировали мы по этому поводу, да, сказали, мы бы сделали иначе. Ну, власть делает по-своему. Разница, еще раз повторяю, чтобы правильно и адекватно поняли то, что я говорю. Разница между Медведевым и Путиным в вопросах модернизации заключается в том, что Медведев хоть что-то делает, а Путин не собирается ничего делать. Медведев строит Сколково, Путин строит пропаганду для своего избрания на следующий президентский срок, а до этого выборы «Единой России». Чем плохо, и об этом я пишу в финале статьи, чем это плохо? Это то же самое, как трагическая история, которую я никогда не прощу власти, там, господину Суркову, господину Якименко. Это история, когда на правозащитницу Людмилу Алексееву в лагере наших и там еще других людей нацепили фашистские шапочки. Вот я просто хочу, чтобы вы поняли, в чем тут проблема. Конечно, Алексеевой не убудет, Сванидзе не убудет, кто там еще был, их не убудет. Проблема только в том, что молодые люди увидели Алексееву в этой шапочке. Раз. Дальше было сказано, что они фашисты. Это два. А третье, то, что молодые люди, у которых все нормально в жизни, они понимают, что... по всей видимости, из-за Алексеевой, из-за таких, как Алексеевой, погибло 30 миллионов советских людей. То есть, вот он, фашизм. Только почему-то фашизм – это не Алексеева в шапочке, а это страшная чума, из-за которой 30 миллионов советских людей погибло, понимаете? В том числе и моих родных. Вот эта дискредитация во имя пропаганды вот этой такой, знаете... гадской, низкопробной пропаганды во имя политической целесообразности святых вещей, вот это я никогда власти простить не могу. Потому что эти молодые люди, пусть даже вот критикуют этот фильм «Цитадель», да, Никиты Михалкова, но там нет Людмилы Алексеевой в шапочке, там показан вообще немножко другой фашизм, там люди как-то гибнут вообще, понимаете? Для меня модернизация и преобразование России – это вещи святые. потому что я хочу, чтобы у нас выпускались айфоны, айпэды и машины Toyota, только назывались они «Москвич». Вот для меня трагедия, что закрылся завод «Москвич». Понимаете, у меня никогда не было «Москвича», но я в этом смысле патриот. Ну, как любой, понимаете, хочется, чтобы у нас в Отечестве были какие-то хорошие вещи. И что мы видим?
Ассоциация по модернизации. Все денежные потоки будут через нас. Мы тут это самое.
А за этим абсолютно прагматичная история по тому, что я вам уже говорил.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях обозреватель радио «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, зачем Владимиру Путину модернизация? Ирина из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Елена. Я безумно люблю Матвея Гонопольского. И я страдаю, когда он куда-то уезжает по делам, и нет его на «Эхо Москвы». Я с таким удовольствием сейчас воспринимаю.
Я как честный человек должен на вас жениться.
Ой, я уже стара. И вы знаете, я хочу сказать вам, уважаемый Матвей, только от вас я жду, чтобы вы назвали вещи своими именами. Почему только после смерти Сталина сказали, что в стране вредительство? А почему сегодня вы не говорите слово «вредительство»? Ведь бывший всеми уважаемый банкир Геращенко, он на встрече с Максимовской на РЕН-ТВ, на передаче, на одной из передач, прошлый год, я не помню, она спросила, что же происходит. Я как сейчас помню, началась это кризис. Внешний долг по данным...
Да, а он что сказал, Ирина? Спасибо. Давайте заканчивайте. Вот, а он что сказал?
Он сказал, да. Вредительство.
Да, я хочу Ирина, ответить я просто... одной фразой.
Да.
Напомните мне, какому сатирику или какому писателю принадлежат гениальные строки, что, безусловно, в России существует заговор, но в нем... Пелевину. В пелевинском романе в одном где-то есть такая фраза, что, безусловно, в России существует заговор, и в нем участвует весь российский народ. Поэтому давайте не искать заговор.
Я хочу Ирине напомнить, что задолго до смерти Иосифа Виссарионовича вошло в обиход советских людей слово «вредительство».
Мы их всех расстреляем.
Да, мы, конечно. Опять фронт, опять воюют. На какие деньги господин Путин собирает демонстрации и съезды, пишет Раиса из Москвы. Но это понятный вопрос и понятный ответ. Игорь Михайлович, бедный, никак не может нам позвонить из Германии. Спрашивает, как звонить. Игорь Михайлович, невозможно технически нам звонить из Германии сюда. Только из России не получается. Пишите из Германии смски или на пейджер сообщение. Как ни назови инициативы кремлевских хозяев о разных инновациях и модернизациях, в момент по мановению кремлевской палочки сказочные инновационные замки не построишь, да и строить некому, все мозги утекают за границу, так пишет Савельева. Если проект ОСИ знаменует возвращение Путина на пост главы государства, из этого следует, что Россия на ближайшие десятилетия не вырвется из политики изоляционизма со всеми вытекающими из исторического опыта последствиями. Что должно еще случиться, чтобы стало очевидным, Путин не обладает ни политическим, ни философским образованием, что духовности в нем, на этом сообщение обрывается. Ой, даже пишет, что преследование кремлевской диктатуры инакомыслящих, политические дела против них, убийство журналистов, говорит о том, что со времен правления Путина возрождается сталинская диктатура в стране.
В общем, это неправда.
Нет. Да?
Это неправда. Никакой нет сталинской диктатуры, нет вообще... никакой диктатуры.
Угу.
Просто деньги у одних, у них же возможности, а у других есть вопросы, но на эти вопросы нет ответов, и никто не собирается отвечать. Кто вообще собирается? Это вот, ну, там, Рыковцева может позвать Гонопольского.
Угу.
А кто вообще еще отвечает на вопросы? Ведь я хочу вам, Лена, сказать абсолютно... искренне. Вот, может быть, я в своих рассуждениях абсолютно не прав. Очень может быть.
Но вы хотя бы рассуждаете.
Ну, вот, может быть, я вам хочу сказать. Вот Владимир Владимирович, он там ему принесут вот расшифровку, да, он скажет, вот Гонопольский сволочь. Вот я, наконец, вот понял, да, ну, я раньше не понимал, можно сказать. Вот сейчас я увидел, насколько нужна модернизация. И я решил ее сделать, создать агентство. Ну, вот заплевали, вот тот же Гонопольский взял и заплевал. Ну, угу. Я хочу сказать, Владимир Владимирович, да я бы ради вас, да, вот, понимаете, вот последний пиджак вам отдал, да?
Угу.
Часы, конечно, такие, как у вас, вряд ли я найду, понимаете? Но и там тигренка вряд ли найду, это вам уже подарят. Но, конечно, помог бы, вот всем, чем можно. Если бы я понимал, если бы за вашими плечами не было 12 лет, в которых я прожил, и если бы вы всеми силами не требовали от всех граждан и от меня тоже, чтобы я дал вам мандат еще до 24-го года, когда мне будет уже 70. То есть предлагается мне, чтобы я как при Брежневе, понимаете? А я-то прожил при Брежневе, я-то думал, что как, что вот разные люди будут, понимаете, разные возможности. Ведь что такое приход другого лидера? Даже там тот же лидер из той же партии, что-то такое, да? Вот возьмем Кубу сейчас. Углубляться не будем, но тем не менее. Знаете, сенсация. Кубинцам разрешили пересекать границу Кубы и ездить, куда они хотят. Понимаете? Ну, просто Кастро – это один брат, и Кастро – другой брат. И они жили вместе и целовались в засос. Но когда Кастро этот уже не может руководить, и пришел его брат, член ЦК, член Политбюро. Я не знаю, как там у них устроено. В одной руке банан, в другой ананас, в третьей в зубах сигара. Неважно, страна начала жить по-другому. И мы видим, что когда пришел Медведев, ну, претензий к нему масса, но лакуны какие-то появились, самореализация у других альтернативных людей. Но сейчас свою тяжелую царскую длань на это дело опять кладет.
Ну, поигрался и хватит, человек. Все, 4
Нет,
года закончил.
Не ему он говорит, он всем нам говорит.
Угу. Поигрался,
поигрались, да. Поигрались и хватит. Вот я против этого, понимаете, не хочу до 70 лет жить при той же политике, при тех же словах, при тех же пресс-конференциях и так далее. А будет ровно так.
Матвей, если мы с вами согласимся, я надеюсь, вы согласитесь со мной в том, что у Дмитрия Медведева не лучшие советчики в этой жизни, не лучшие, окружают его и те же имиджмейкеры, то что бы вы ему посоветовали? Вот сейчас есть какое-то же ожидание его очередной пресс-конференции, большой. Что бы вы ему посоветовали к этой конференции? Вот возьмите на себя добровольно эти обязанности.
Легко.
Возьмите.
Я бы посоветовал ему, поскольку он президент Российской Федерации, хоть к концу его срока взять власть в свои руки. Просто стать президентом.
Как он должен об этом сказать на пресс-конференции?
Я не знаю, это не мой вопрос. Это не мой вопрос.
Но он должен дать это понять.
Я не знаю, не спрашивайте меня.
Ну как, вы же советуете, как же
он... Я просто говорю, что я, если у нас президент...
Представьте, что я это он уточняет.
Я не могу, да послушайте, не журналистское это дело. Это вот Павловского спрашиваете, политологов умных, которые все знают.
Да нет, да вы давно уже политолог, да перестаньте.
Послушайте меня, ну как я могу, я же не знаю. Знаю, какие у них договоры. Я, ну, просто нельзя так опускать. Ну, нельзя. Себя. Ну, чисто по-человечески. О, вот вы сейчас сказали самую главную фразу. Человека нельзя унизить. Человек может унизить только себя сам. Он может позволить, он может согнуться, он может стерпеть. Я все понимаю. Я понимаю, что у них там очень все не по-детски. Понимаете? Но в конце концов... Так оказалось, что даже у слабого, за плечами слабого президента, так его назовем, Дмитрия Медведева, за его плечами стоит огромная страна.
И пусть он об этом помнит. Это был «Час пресс» на волнах радио «Свобода» с Матвеем Гонопольским.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Чечня ждет нашествия звезд. В Грозном новый выставочный матч.
Комментарии экспертов.
Социальные гарантии для полиции. Как успокоить МВД.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. Станет ли Бен Ладен Че Геварой?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».